ребята, все не так, все не так, ребята.
14 часов 9 минут, в прямом эфире программа «Не так». Ну, у нас будет, скорее всего, новый праздник, только не обольщайтесь, не выходной день, 31 будет марта. Алексей Кузнецов здесь по этому поводу в эфире.
Добрый день.
Потому что 31 марта – это правильная дата взятия Парижа?
Это правильная дата, да, 19-го по старому стилю, 31-го.
Плюс 12,
ну,
да.
Да, собственно, ну, бой за Париж днем раньше, и в 2 часа ночи подписано на 31-е по местному времени.
Так что вот будет праздник, но мы сейчас возьмем Париж, потихоньку к этому подойдем. Все-таки 14-й год. Кстати, отследили у нас казаков. Все они это сами в свое время. Вот тех, которые сейчас вот туда от 12 до 14 года. Ну, дошли они. Все в порядке. Их очень так весело приветствовали во Франции. Вот. Там люди любят реконструкцию.
Ну, их и 200 лет назад, в общем, приветствовали достаточно дружелюбно, прямо скажем.
Ну, вот как, значит, как мы подошли? Начнем с чего? Начнем, наверное, как... Когда вошли союзники на территории уже исторической Франции?
На территорию Франции, ну, вот Франции, скажем так, в границах 92-го года.
Ну, да. Да.
Не 89-го, но 92-го.
Да.
Последнюю неделю декабря и русские войска, основная масса русских войск пересекла 1 января 2014 года. Дело в том, что вот как писал один из свидетелей, мемуаристов, собственно, армии подошли к границам значительно раньше, еще в ноябре. Но вот существовал такой совершенно очевидно, помимо прочих соображений, еще психологический барьер. Вот вступить на территорию, все-таки населенную французами, союзное командование некоторое время не решалось. И надо отдать должное российскому императору в том, что он как раз был одним из самых активных сторонников того, чтобы не делать никакой паузы, а сразу же, ну, буквально от Лейпцига, да, идти вот, собственно, на французскую территорию. Но, пожалуй, самым главным сдерживающим фактором была позиция Австрии. Князь Шварценберг, который командовал самой большой из трех союзных армий, он вообще был человеком не очень решительным, медлительным. Это все очень ярко в 12-м году проявилось. Вот действие на левом фланге Отечественной войны 12-го года. Но тут, плюс ко всему, Шварценберг еще имел инструкции из Вены. И суть позиции Австрии заключалась в том, мы об этом говорили в прошлом году, когда у нас была передача вот о летней кампании 13-го года. Австрия, в общем, ее устраивала ситуация, когда в Европе сохраняется Франция. Ну, не такая, конечно, сильная, как там в 8-9 году. Но, тем не менее, усиление России, усиление Пруссии, я даже думаю, что в большей степени усиление Пруссии, Австрия не хотела, и поэтому она не была сторонницей вот такого вот решительного разгрома. И поэтому князь Шварценберг, который командовал самой, в общем, основной, самой большой армией, он находил различные соображения, военные, политические, личные, для того, чтобы не торопиться. Ну и плюс командующий Северной армией Бернадот не собирался вторгаться во Францию. Это было заранее согласовано, это не какое-то там, как сейчас модно говорить, предательство. Бернадоту было обещано, что ему разрешат повоевать с его главным противником, его как шведского короля, точнее, пока еще наследного принца Карла Юхана, его интересует Дания. Дания – союзница Франции, его интересует война с Данией, потому что это, по сути, война
за... Разрешит проблему и все, да.
Это война за Норвегию, которую Дания и Швеция друг у друга выдирали несколько раз на протяжении вот и средневековой, и истории нового времени. И он, отправив несколько крупных русских отрядов, ну вот, например, отряд Винценгерода, отправив в Нидерланды с основными своими войсками, повернул на север, ушел в Данию. Значит, на границе Франции оказывается две армии. В обеих армиях присутствуют довольно крупные русские воинские контингенты. Это армия под командованием прусского генерала Блюхера, и это армия под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга. Ну и на границах Франции, на Пиренеях, соответственно, Сульт удерживает перевалы, потому что армия Веллингтона стоит и готовится тоже вторгнуться во Францию с юга. Вот такая, собственно, расстановка сил. Но, тем не менее...
Еще один идеологический вопрос. Обсуждалось ли и каковы были перспективы реставрации Бурбонов? То есть, свержение Наполеона и реставрации Бурбонов.
Вы знаете, дело в том, что, судя по всему, союзники были настолько поглощены военной составляющей задачи, что когда уже Наполеон в первый раз отречется от престола, и когда уже даже будущий Людовик XVIII вернется в Париж, вопрос о том, какой будет режим во Франции, еще, мягко говоря, открыт. Я могу, собственно, привести документ, отрывок из документа, вот накануне торжественного входа союзных войск в Париж была напечатана такая прокламация к жителям Парижа, и там говорится, я цитирую, «Союзные государи искренне желают видеть во Франции такую верховную власть, с которую могли бы все народы и все правительства вступить и пребывать в прочном и надежном согласии». Обратите внимание, здесь нет слова там про законную власть. Это означало бы, да?
Ну да, легитимизм.
Легитимизм, да, это бурбоны. А вот здесь нет этого. То есть, в общем, здесь немножко странно для такого рода документа, но, видимо, честно сказано, что главный критерий, по которому вот союзные державы хотят видеть власть во Франции, это чтобы эта власть была договоропригодной, договороспособной. Вот. Поэтому, конечно, разумеется, вопрос обсуждался, дипломаты писали меморандумы, но, насколько я могу судить, императоры до того, как военное поражение Франции стало фактом, всерьез вопрос о том, кто будет, не обсуждали. Собственно, это и позволит Толерану на Венском конгрессе в конечном итоге, вопреки довольно четкой позиции Александра, который не хотел Бурбона видеть, но Толерану удастся это все продавить именно из-за отсутствия согласия по этому вопросу заранее.
А какова была идея Александра, кстати?
Вы знаете, это очень трудно сказать, поскольку Александр Павлович знаменит тем, что он разным людям по одному и тому же вопросу в одно и то же время рассказывал разные вещи и в основном отделывался общими декларациями. Вот здесь, мне кажется, что вот в этой прокламации к жителям Парижа здесь практически прямая речь Александра слышна. Вот его позиция, да, такая власть во Франции, с которой могли бы все народы пребывать в прочном и надежном согласии. Мне кажется, у него не было четкого представления. К бурбонам он питал, как мне представляется, ну, своего рода такую вот эстетическую неприязнь. Я имею в виду не вообще к династии Бурбонов, а к двум совершенно конкретным представителям.
Графу Прованскому и графу Артуа.
Совершенно верно. То есть к будущему Людовику XVIII и будущему Карлу X. Да. И вот эти люди, которые ничего не забыли и ничему не научились, да, по меткому замечанию, они, конечно, у него вызывали ну, такой, на мой взгляд, достаточно разумный подход в том смысле, что он понимал, что ну, Франция не примет этих людей. Да, Франция, как бы ни относился Александр к Наполеону по-своему плохо, но он не мог не понимать, что после действительно великого, со всеми оговорками правителя, эти два ничтожества...
Ну, они были действительно...
Причем второй был еще и злобным ничтожеством, Карл X.
Да. Да?
И с этой точки зрения...
Их брат-то покойный, он хоть был славный парень,
да.
Токарь хороший,
да.
Географию знал, математику.
И вообще, с точки зрения личных качеств, он в наименьшей степени, наверное, из последних королей заслуживал такого ужасного финала. Людовик XVI имеется в виду. А вот эти двое, конечно... Ну, и кроме того, конечно, 20 лет эмиграции никому не добавляют, так сказать, ни доброты, ни широты взглядов. Так что это понятно. Ну, скорее всего, у Александра была именно отрицательная программа, не бурбоны. Он потом же будет очень разочарован. Да, он с ним такое бывал не раз до и будет не раз после. Он согласился под общим давлением на Венском конгрессе на реставрацию, но сразу же в своей манере сопроводил это, в общем, такими достаточно пессимистическими взглядами на все на это. А дальше начинается вот та, после вторжения войск в историческую часть Франции, начинается вот та феерическая кампания 14-го года, про которую Наполеон потом, то есть не потом, а в это время он говорит, я вновь надел сапоги 1796 года, да. Вспоминая свой знаменитый первый итальянский поход, когда он против значительно в 3-4 раза превосходящих сил противника умудряется в конкретном месте, в конкретном сражении добиваться гораздо более благополучного для себя соотношения сил и наносить удары по отдельным корпусам или там, скажем, объединениям корпусов, которые возникали, и бить. Но другое дело, что ни одной победы, побед много. Вот таких вот сражений, стычек, которые по формальным критериям, ну, например, за кем осталось поле боя, да, могут быть отнесены к наполеоновским победам, в эту кампанию там больше десятка. Но нет ни одной решительной победы. Нет ни одной такой победы, которая, пусть даже не была бы, скажем, разгромом противника, но как-то значительно изменила ситуацию на театре военных действий. То есть Наполеона просто-напросто не хватает сил, и те силы, которые у него есть, распылены, и собственно, видимо...
Решить какую-то проблему на поле боя, но не дальше.
На поле
эксплуатируют ее последствия,
даже
как это он умел.
Больше вот будет период в феврале, который назовут историки шестидневной войной, но это будет еще до того, как произойдет та самая шестидневная война на Ближнем Востоке, то есть это не какое-то такое заимствование, когда в течение 6 дней, 4 сражения Наполеон очень здорово потреплет корпус Блюхера, армию Блюхера, в которой будет несколько русских корпусов, 3, по-моему, и около трети солдаты и офицеров этого корпуса выйдут из строя в результате, но даже такая блестящая вот маленькая мини-компания, она все равно ничего не решает, и тогда у Наполеона появляется план, абсолютно наполеоновский, причем наполеоновский в стиле действительно 96-го года. Он собирается броситься на восток, пройдя, так сказать, между армиями союзников, зайти им в тыл. Во-первых, это должно было, по его представлениям, их нервировать. Разумеется, да. Разумеется, это должно было вызвать очередную оторопь, и он рассчитывал таким вот неожиданным смелым маневром выиграть время. И самое главное, он бросился к восточной границе Франции, где в крепостях находились гарнизоны французские. Эти гарнизоны союзной армии, они их блокировали, но не предпринимали, естественно, попыток штурма крепостей, потому что не хотели вот такой классической позиции войны в духе позднего Средневековья с длительными осадами. Они их просто оставляли в своем тылу. И Наполеон рассчитывал, что если ему удастся деблокировать эти крепости, то он получит порядка 20-25 тысяч солдат. Артиллерию. Причем солдат, многие из них это солдаты старых призывов. Не вот эти Мари-Луизочки 13-го года. И вот в этом заключался план, что он... По сути, при удачном стечении обстоятельств союзники оказываются, ну, не то что в ловушке, он, конечно, не может перекрыть всю восточную границу, но вполне возможно, что Наполеон полагал даже, что они в панике отступят за Рейн. Оказавшись между Парижем и Наполеоном. Да? Тем больше в Париж тоже остаются, естественно, войска. И вот здесь очень смелое было принято, как сейчас понятно, абсолютно правильное решение. Есть версия, что одна из таких вот капель, которая перевесила чашу в пользу этого решения, заключалась в том, что Наполеон имел неосторожность своей жене Марии Луизе отправить письмо с изложением общего плана этой кампании. Причем, хотя обычно он писал шифром, это было, плюс ко всему, не зашифровано. И вот это вот... Письмо было перехвачено аванпостами Блюхера, и он его переслал по назначению. Да, он отправил его Марии Луизе, но Наполеону написал, что, так сказать, тот дал понять, что это письмо перехвачено. Но я не уверен, что тут дело только в письме. На самом деле идея Наполеона, видимо, была разгадана и без письма. Ну, понятно было, ну зачем ему еще на восточную границу? Не собирается же он действительно убегать со своими войсками. Значит, понятно, он собирается деблокировать вот эти вот гарнизоны в крепостях. И тогда Александр собирает у себя маленький такой импровизированный военный совет, на котором помимо него присутствовало 4 человека. Это его начальник штаба Волконский, больше придворный, чем генерал, причем он сам, в общем, в этом сознавался. Вот. А три человека, безусловно, военные, это Барклай де Толли, это Иван Иванович Дибич, и это Карл Федорович Толь, тот самый, который был квартирмейстером, генерал-квартирмейстером русской армии, отличился во многих событиях 12-го года, на совете в Филях и так далее. И Александр ставит перед вот этим маленьким советом вопрос: идем на Париж или идем назад за Наполеоном, стараясь его не отпустить, стараясь не дать ему разблокировать эти самые гарнизоны. По свидетельству очень авторитетного историка Александровского царства Николая Карловича Шильдера, его книги переизданы в сравнительно недавнее время, и в интернете можно почитать, мнения на совете разделились, причем на два возможных варианта было три мнения, один воздержавшийся. Волконский просто, так сказать, не участвовал в совете, он присутствовал, ничего не говорил. Барклай высказался за то, чтобы отступать за Наполеоном. Дибич высказался за то, чтобы часть войск направить на Париж, а часть войск отправить за Наполеоном. И Толь вроде бы высказался за то, чтобы основная масса войск шла на Париж. Ну, даже если это Толь и озвучил эту мысль, Толь вообще очень любил впоследствии в мемуарах себе приписывать первенство многих решений, и кутузовских, и барклаевских, и вот александровских, так что тут есть. Но, правда, это не из его мемуаров, это все-таки Шильдер. И да, в любом случае, конечно, решение принимал Александр, и то, что было принято, вот последнее решение, идти на Париж, а против Наполеона отрядить небольшой 10-тысячный корпус. Наполеон его разобьет, но уже, собственно, в этом не будет. Это ничем не изменит ситуацию. И это, конечно, решение императора, и после этого две союзные армии движутся на Париж, причем они вот за эту короткую кампанию двухмесячную поменялись ролями. У Шварценберга раньше была основная армия, ей отводилась основная роль во всей этой операции, а Блюхер как бы вспомогательную роль, но увидев, что Шварценберг действует медленно, нерешительно, в общем, поменялись местами, и Блюхер, который действительно в этой кампании отличался и энергией, и явным желанием добиться результата, он молодец. Был коротенький период, он заболел довольно сильно, там 4-5 дней.
Ну, человек немолодой, очень немолодой.
Он человек очень немолодой, но вот это действительно было не какой-то там дипломатический насморк, он действительно заболел, в том числе и нервный, таком, припадками после вот этих поражений шестидневной войны, но он нашел себе силы взять себя в руки и опять начать активные действия. Ну, и в результате в конце уже, если по новому современному стилю, в конце 20-х чисел марта войска трех держав, это Россия, большая часть войск, это русские войска, это прусские войска и это Вюртембергский корпус, они подходят к Парижу с северо-востока. То есть вот сейчас мы с вами можем в этой студии начинать праздновать ровно 200-летие того момента, когда передовые части русской армии увидели Монмартр. Вот, собственно.
Видит Монмартрский холм.
Да.
Да.
И надо сказать, что, ну, к сожалению, у нас нет возможности здесь изобразить карту, но я так постараюсь, чтобы ее слушатели себе представили. Значит, войска шли на Париж с востока и северо-востока, заходя в такой сужающийся, можно сказать, коридор, который образует Сена и впадающая в Сену южнее Парижа Марна. Вот, соответственно, на правом фланге вот эта атакующая группировка имела Сену, на левом Марну, а посередине, ровно примерно пополам, вот эту вот, вот этот клин еще был разделен каналом. Каналом, который в свое время, еще при Франциске I, о котором сегодня вечером будет повтор передачи, по его приказу спроектировал Леонардо да Винчи, но эта идея тогда реализована не была. А в самом начале 800-х годов, уже по приказу первого консула Бонапарта, этот канал был построен в основном для снабжения Парижа питьевой водой. И вот, соответственно, этот канал еще и рассекал на две примерно равные части вот этот сходящийся клин. Вот по этому клину, собственно, войска идут на Париж.
Да.
Да. Вот так что они приближаются и видят, только не представляете себе Монмартрский холм, на нем еще нет
Сакре-Кёр. Нет, конечно. И более того, надо сказать, что Монмартр еще не Париж.
Конечно.
В то время. Предместье. Нам себе это трудно представить.
Это предместье, это домики такие, которые можно и сейчас видеть, такие домики на холме, вот небольшие там огороды.
Это
там,
да, это предместье угодно, Парижа. Да, это
поля.
Административно это три деревушки, да. Вот, собственно, на этих возвышенностях, которые и будут штурмовать на следующий день войска. Но это пока еще не Париж. Париж, вид на Париж открывается вот с этих вот возвышенностей. И их решено атаковать сразу, буквально сходу, причем даже не дожидаясь сосредоточения войск, потому что реакция парижан и оставленных войск пока непонятна. И Александр очень опасается того, что даже за одну ночь, в общем, там могут быть воздвигнуты...
Кто у нас командовал парижским-то, собственно?
А Парижем у нас командуют три маршала, все три на «М». Угу. Да, это Мармон, это Мартье и это Мансей. Он в наименьшей степени он командует Парижской национальной гвардией, которая, в общем, большой роли не сыграла. А вот кадровыми войсками вот эти два маршала. Мармон, который, ну вот мы о нем обязательно будем во второй половине говорить, будет сделан главным предателем впоследствии. Да. Да? И Мартье, который в свое время был военным губернатором Москвы в 12-м году.
Ну, в общем-то, и Москву он не удержал.
Москву он не удержал, но и мог Париж бы разрушить гораздо больше, чем...
Да-да, а Париж он и не удержал, и не разрушил, в общем-то. Сейчас мы прервемся, а потом о взятии Парижа продолжим рассказ.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так.
Ну что ж, мы продолжаем взятие Парижа. Ну да, что-то удивительно, вот кто-то. Значит, он взял Париж, это по делу, и он основал лицей, само собой. Конечно, он взял Париж, он основал лицей.
Он основал лицей, да. Вот Дмитрий Мезенцев спрашивает, сколько было войск в Париже.
Да.
Разные очень даются оценки, от 15 до 40 тысяч регулярных войск. Значит, видимо, порядка 25-27 тысяч было у регулярных войск. И некоторое количество, которое трудно подсчитать, национальной гвардии, ну, это ополчение, в общем, да, оно, так сказать,
ну, да.
Хотя, в случае, если бы начались уличные бои в городе, то вполне возможно, что качество этих войск повысилось бы, да, они в полевом сражении не слишком качественные войска. Вот когда идут бои в городе, тем более в городе старом, с большим количеством узеньких улочек.
Да, он был не такой, это потом, чтобы баррикад не было, потом барон Осман.
Барон Осман, конечно, да. Тогда тот Париж, это не тот Париж, который... Сейчас можно только на Сите, наверное, увидеть. Вот
нет,
такой-то.
Сейчас я скажу, где можно увидеть. Это есть планировка, там в Море есть планировка, на Левом берегу планировка.
В Латинском квартале немножко.
Да, остается та планировка более-менее. И в каких-то таких вот местах. Ну, и тот же самый в предместьях.
Ну, прям скажем, что количество войск, штурмующих Париж, вот непосредственно занятых штурмом Парижа, было, ну, скажем так, не драматически больше, да, где-то в 2-2,5 раза, но с учетом того, что штурмующий, тем более штурмующий, в общем, ну, не очень сильно, но укрепленный город, конечно, несет большие потери, так оно, собственно, и будет в последний, вот, в единственный день штурма. Скажем так, силы защищать Париж были. Но, правда, защищать вот в течение ближайших нескольких дней. Дело в том, что с юго-востока подходил Шварценберг, в любом случае подходил. Наполеон, узнав о том, что русские все-таки пошли на Париж, очень высоко оценил этот маневр и сказал, что ему в голову не могло прийти, что в рядах союзного командования найдется генерал, который сделает...
Решится,
который
это,
сделает
да.
такой блестящий шахматный ход, сказал Наполеон. Вот. Он сразу, немедленно начинает двигаться на Париж, но 180 километров. Даже Наполеону, даже его замечательной высокомобильной армии потребуется, ну и кроме того, все-таки там есть войска, да, но никак не меньше 300.
Но дух не тот.
Дух не тот. И вообще все не то. И вот здесь мы, собственно, подходим к самому драматическому вопросу, и вот сейчас, надеюсь, оправдаем название нашей передачи, не так, по поводу того, можно ли и нужно ли было защищать Париж, и предатель ли герцог Рагузский, маршал Мармон. Мормон проживет тут совершенно правильно.
Кто-то Юрий, совершенно дольше всех.
Дольше всех маршалов прожил. Мормон не просто проживет, он проживет довольно активно. Будет долгое время находиться на службе у бурбонов. Оставит мемуары. И вот Мормон в своих мемуарах четко совершенно утверждает, что у него было разрешение свыше вступить с русским командованием. У него и у Мартье было разрешение вступить с русским командованием в переговоры. Дело в том, что когда Наполеон бросился на восток, то он формальным командующим, все-таки вот у него эти семейные связи корсиканские в голове, никуда их не выкинешь, понимая ценность Жозефа, своего старшего брата, как полководца, он, тем не менее, вот особо королевской крови должна быть во главе.
И нашей королевской крови, да.
Вот. И, как утверждает...
Смотрящим оставил.
Смотрящим оставил, присматривающим от семьи, в прямом смысле. И Жозеф, конечно, не только никакими полководческими талантами не обладал.
И никакими иными.
Похоже, что никакими иными, хотя он тоже был, видимо, по-своему неплохой малый, но это был вот как в детстве, он был уволень такой.
Да.
Он и здесь был уволень, который предпочитал лучше получить тумак другой от своего младшего брата, чем ввязываться во что-то серьезное. И очень интересные воспоминания Летиции Бонапарт по этому поводу есть, как они играли, будучи, да, так сказать, маленькими детьми, вот, Жозеф и Наполеон. Наполеон первый нападал, а потом бежал жаловаться к маме. А пока Жозеф там развернется, уже мама Летиция, так сказать, подступала к полю боя. Жозеф, как только начались утром 30-го числа, как только начался бой за высоты, Жозеф понял, что ему здесь делать нечего, и якобы... со слов Мормона, уполномочил его и Мартье защищать город, а в случае, если это окажется невозможно, то, соответственно, вступить в переговоры с русским императором. Если это так, то Мормон действует вполне в рамках, ну, скажем так, и субординации, и дисциплины, и есть косвенное подтверждение тому, что и Наполеон это принял, сейчас я об этом скажу. Идет бой весь день практически, где-то до 5 часов вечера идет бой за высоты. Бой достаточно кровавый. В общей сложности порядка 3000 французов и порядка 6-7 тысяч атакующих будут убиты или ранены в этом бою. Будут Барклай де Толли будет в основном осуществлять такое вот оперативное руководство этим сражением. И где-то в районе 5 часов вечера явится офицер от Мормона с просьбой к русскому императору прекратить бой и вступить в переговор. Дело в том, что к этому времени захват высот, в том числе Монмартра, был практически уже предрешен. Артиллерии у атакующих было достаточно, и дальнейшая перспектива – это разрушение города. Потому что представить себе, что союзники, не применяя артиллерию, спустятся с Монмартра и вяжутся в уличные бои, было, конечно, гораздо труднее, чем представить себе, что они дадут несколько, так сказать, хороших залпов по городу и тем самым вынудят к капитуляции. Какие настроения были в городе? Вот это тоже очень важно, потому что это, конечно, тоже повлияло на решение. Мормон и Мартье, все говорят Мормон, но Мормон, по крайней мере, сносясь с Александром, все время упоминал, что вот мы с герцогом Тревизским, мы с герцогом Тревизским, то есть с Мартье. То есть вроде как выступали они оба в этой ситуации. Настроения в городе, видимо, к этому времени были такие достаточно пацифистские. Были отдельные люди, и таких людей было не так уж мало, кто, ну, та же самая национальная гвардия, кто изъявлял готовность защищать Париж, но общее настроение горожан, судя по всему, было уже...
Люди устали.
Вот
24 года.
Описанного одного из мемуаристов, французов, горожан на самом деле, не военных, как уже 30-го, то есть когда идут бои за высоты, а вот в одном из самых популярных кафе Парижа высадились, так сказать, люди, пьют кофе, мимо них идут войска туда, вот в сторону Монмартра, а они это комментируют в таком вот совершенно пораженческом духи. То есть Париж, в общем, видимо, думает больше о том, как сохранить лицо, чем о том, как действительно оказать
противника. Ну, похоже на то, все-таки война идет, ну, включая революционные, идет, ну, так, серьезно с 92-го года.
С 92-го,
конечно. Волнения идут аж с 89-го. Все время что-то происходит.
Причем война ведь периодически шла еще и как гражданская, не следует забывать.
Да.
Та же Вандея, да,
да.
Те же самые Шуаны и все прочее. То есть, действительно, конечно, Франция устала от происходящего. И, кроме того, нервозность, власти не понимают, что делать. Значит, сначала распечатали прокламацию, французские власти, я имею в виду, о том, что император идет на Париж и вот-вот-вот-вот будет. Начала полицию эти прокламации вывешивать, а потом, откуда-то получив приказ, тут же начала их сдирать. И вот это все показывает жителям, что все, все, все.
И вот, конечно, маневр Наполеона был блестящий, пойти между двумя армиями, пойти на восточную границу, но он все-таки не учитывал, что здесь надо быть все-таки в центре.
И потом он, конечно, он недооценил решимости, вот, по крайней мере, Александра и Блюхера все-таки идти на Париж.
Да, а вот на любой другой территории, а не у себя дома, вот этот поход был с неприкрытым Парижем, этот поход был...
Ну, он сам оценил.
В 92-м году это вот сходил. Пошлем армию на восток,
да.
И там будем сражаться. Там, да. Рейнская армия.
Да, Рейнская армия. Все, чуть бабах, на, да, территории, да, Швейцарии практически.
Да, да, да.
Вошла. Да, конечно. И еще о том, какие были настроения в городе, очень ярко свидетельствует то, как потом будет встречать Париж. Насколько радостно Париж будет встречать союзников. Конечно, это не могло перемениться там в течение суток. Конечно, город, в общем, понял, что он... так или иначе падет, ну и, разумеется, парижан трудно винить в том, что они хотели, чтобы он не разрушенным. Да. Но вот перед передачей один из вопросов, который к нам пришел от пользователя Дуксфорд. Есть ли во взятии Парижа современному европейскому россиянину повод для гордости, или это уже был просто открытый город? Нет, открытым городом он стал в момент подписания перемирия. Да? То есть это была военная операция, она началась как военная операция, и это, в конце концов, позволило убедить французское командование город открыть. Но это, безусловно, тут есть чем гордиться. И это, безусловно, такой вот вписало яркую строку в историю русской военной славы.
Ну, все-таки такое серьезное окончание достаточно длинной войны, двухлетней.
Безусловно, ну и Париж, представить себе русские... Вообще надо сказать, что кто перед этим входил в Париж? Англичане во время Столетней войны.
Да? Да.
С тех пор больше не было, три,
да,
столетия. Три столетия в Парижу не угрожали.
Да.
Да, конечно.
Ему угрожали издалека. Но вот
издалека,
это,
да, нет.
Все вот, это первые коалиции, ничего у них не получилось. Все это на Востоке останавливалось достаточно.
Нет, вот именно войти в Париж.
Именно войти в Париж.
Англичане и бургундцы,
да,
конечно,
да, да,
во время Столетней,
да,
войны.
Да.
И, 19 век. И дальше идут переговоры, потому что Александр отвечает вот этому посланному офицеру, что я дам приказ прекратить огонь, если вы, так сказать, гарантируете перемирие. Офицер таких полномочий не имеет. Тогда вместе с этим офицером, для того, чтобы ускорить эти переговоры, Александр отправляет одного из своих адъютантов, интереснейшего человека, это Михаил Федорович Орлов. Человек ярчайший во всех отношениях, человек очень непростой судьбы в дальнейшем. Это создатель одной из первых преддекабристских организаций в России. Человек кристальной честности, но очень горячего нрава, который, в общем, мог очень серьезно пострадать по делу декабристов. Но его, что называется, отмолил его родной брат
Алексей.
Алексей, любимец Николая и впоследствии шеф политической полиции. И руководитель корпуса жандармов. И полковник Орлов потом описал свой разговор с Мармоном. Идут переговоры. Значит, Мармон настаивает на том, чтобы в ответ, в обмен на сдачу Парижа без уличных боев, гарнизон Парижа, регулярные войска выпустили и разрешили им уходить туда, куда они сочтут нужным.
С оружием, знаменами?
Ну, насчет знамен не знаю, но с оружием. Ну, наверное, и со знаменами тоже выпустить. Александр готов рассмотреть этот вариант, но настаивает на том, чтобы они уходили по той дороге, по которой предпишет союзное командование. Ну, не хотят они, чтобы они пошли прямой дорогой к Наполеону. Да?
Ну, конечно.
Мормон спрашивает, что за дорога? Причем это все через адъютантов. Да? То есть, это все занимает некоторое время. Дорога на Британь. То есть на северо-запад, на северо-запад, а Наполеон на востоке. Значит, понятно смысл. Мормон отказывается. Надо отдать ему должное. Он царапается. И в конечном итоге он свое выцарапает. В конечном итоге Александр согласится на то, что они уходят и уходят туда, куда сочтут нужно. Переговоры будет вести Карл Васильевич Нессельроде, известный, а впоследствии очень известный российский дипломат. Он состоял по дипломатической части при армии. До 2 часов ночи по местному времени, будут 31 марта, будут идти вот эти самые переговоры. Прекращение огня будет, естественно, достигнуто раньше, вечером. Но вот прекращение огня достигнуто, еще об этом не объявлено. И тут последний блестящий совершенно мажорный аккорд. Генерал Лонжерон берет Монмартр. И вот на этом надо, наверное, немножечко остановиться, потому что Лонжерон, ну, во-первых, это Одесса, конечно. Ну, конечно. Он впоследствии, да, да. Бессарабский генерал-губернатор. И нет, я думаю, такого одессита, для которого это имя. А это и район, это и пляж, да, это и улица, это знаменитые пушки перед домом и все прочее. И память во многих анекдотах Александр Федорович Лонжерон, ну, по-русски так, Александр Федорович, да, много подавал для этих анекдотов поводов. Но дело в том, что в чем еще такой мистический оттенок этого броска Лонжерона на Монмартр? Он родился в Париже. Именно в Париже. Он французский эмигрант, один из многих, кто оказался на русской службе. И вот за этот блестящий, так сказать, победный восклицательный знак Александр прямо после боя вручает ему орден святого Андрея Первозванного, произносит при этом по-французски. Один из своих мо, одной из своих вот этих вот фраз, вошедших в историю, он протягивает орден, говорит: генерал, вы обронили это на Монмартре, и я вам его, так сказать, красиво, принес.
Красиво, да? Элегантно, элегантно.
Да. И, собственно, вот после этого переговоры, после этого подписания, ночью французский гарнизон уходит, и 31-го войска, ну, не сразу, сначала посылается некоторая разведка посмотреть, пуст ли город. Город пуст, парижане уже приветствуют, уже ликуют, уже вывешены разноцветные полотнища из окон домов, уже собираются празднично одетые люди. Вот эта вот передовая часть, которой командовал принц Евгений Вюртембергский, она возвращается доложить, что город пуст, и город ожидает победителя. Вот после этого, собственно, планируется вход в Париж. Первыми войдут прусские части. Это, видимо, дипломатическое решение. Александр вообще очень вежлив по отношению и к союзникам, и к парижанам. И это впоследствии для него обернется очень многими упреками от самых разных людей, совершенно не только декабристских настроений, что император недостаточно уважил собственную героическую армию. Первые 2 дня разместили плохо, кормили плохо. Ну, вы знаете, что надо сказать? Первые 2 дня после взятия города, конечно, интендантские службы, прямо скажем, не могли все наладить. Но когда находящиеся в лагере под открытым небом на Елисейских полях солдаты начали жаловаться и об этом доложили Александру Первому, он в это время в театре находился, он лично вызвал представителей городской, скажем так, администрации французской и потребовал от них, чтобы немедленно были доставлены продовольствие и по возможности другие вещи войскам, и буквально через несколько часов в русский лагерь придут там сотни подвод с продовольствием. Да, действительно, Александр очень переживал по поводу того, что русская армия подошла очень потрепанной в прямом смысле слова, да, обносившейся Он, конечно, хотел, чтобы торжественный вход войск в Париж был красивым. Но у Павловичей у всех идея фикс, да, военная форма. Да. Александр Павлович меньше подвержен, чем, скажем, Константин или Николай.
Да? Но все равно.
Все равно. Он изобрел специально, он велел офицерам нашить на рейтузы красный кант. Есть история о том, как бросились искать красную материю. Нашли ее с большим трудом офицеры. Но, тем не менее, офицеры этот кант нашили. Вот это специальная парижская торжественная, так сказать, форма для парада. Некоторые части, очень заслуженные части, не пустили на торжественный этот самый вход в Париж, потому что невозможно было навести, ну, какой-то лоск, да. Конечно, гвардия, которая меньше других участвовала в боях, она, так сказать, сняла все сливки, все это понятно, все это, ну, ясно, что горько некоторым заслуженным ветеранам, которые в этом всем участвовали. Но надо сказать, вот я приготовил воспоминания, цитаты из воспоминаний некоторых офицеров, причем в основном младших офицеров, ну, потому что молодые люди, свежесть восприятия, и они больше свободы имели, разумеется, в этой ситуации, о том, что творилось в Париже в последующие дни. Вот, например, в то время совсем молоденький поручик, а впоследствии знаменитый генерал Николай Николаевич Муравьев, это Муравьев-Карский, вот что он пишет. Войска занялись несколько грабежом и достали славных вин, которых и мне довелось отведать. Но сим более промышляли прусаки. Русские не имели столько воли, имеется в виду, дисциплина была жестче, да, и занимались во всю ночь чисткой амуниции, дабы вступить на другой день в параде в город. К утру лагерь наш был наполнен парижанами, особливо парижанками, которые приходили продавать водку «à boire la goutte», то есть выпить капельку, да, для того, чтобы выпить. И промышляли. Наши солдаты скоро стали называть водку «берлагутом». Вот как слышали, да, так и стали называть. Полагаю, что это слово есть настоящий перевод сивухи на французском языке. Вино красное они называли вайном. Понятно, они же шли через Германию, естественно, они называли вайном. И говорили, что оно гораздо хуже нашего зелена вина. Наше зелено вино – это, естественно, водка. Вот. Действительно, отдельные инциденты были. Но, во-первых, все, правда, это наши мемуаристы, это надо учитывать, но все в один голос говорят, что австрийцы и пруссаки вели себя хуже, чем русские солдаты. Что отношение парижан к русским было гораздо более теплым, чем к немцам. В это я охотно верю.
Да, возможно.
Там нет, немцы-французы – это просто столько веков.
Там все старые
вражды. Свои дела, конечно, все это вспоминается. И ну вот хотя бы один из мемуаристов, который я постоянно упоминаю, мне очень нравится его воспоминание, Илья Тимофеевич Радожицкий, очень честный, наблюдательный человек. Насколько я знаю, считается, что он был одним из прообразов капитана Тушина. Не единственным, но одним из прообразов Толстого. Вот этого чрезвычайно привлекательного человека, да, вот что он пишет. Он капитан-артиллерист в это время. Если мы останавливались для каких-нибудь расспросов, то французы друг перед другом предупреждали нас своими ответами, обступали с любопытством, рассматривали и едва верили, чтобы русские могли говорить с ними на их языке. Милые француженки, выглядывая из окон, кивали нам головками и улыбались. Парижане, воображая русских по описанию своих патриотов варварами, питающимися человеческим мясом, а казаков бородатыми циклопами, чрезвычайно удивились, увидевши российскую гвардию, в ней красавцев, офицеров, щеголей, не уступающих как в ловкости, так и в гибкости языка и степени образования. Хочется только заметить, что патриоты во все времена одинаковы. Да? Они изображают противника...
Не только во все времена, но во всех местах.
Да, косматым чудовищем. Вот. Много очень интересных. Практически все офицеры, кто прожил более или менее долгую жизнь после этого, естественно, оставили воспоминания, потому что это для всех, для них, как бы дальше их жизнь не сложилась, один из самых ярких моментов в жизни.
Конечно.
И для Александра Павловича это, безусловно, один из самых ярких моментов в его жизни. И не могу об этом не сказать. Это, конечно, закономерное и справедливый восклицательный знак в очень сложной биографии Барклая, но то, что именно он, так сказать, привел русские войска к Парижу, в этом есть такое какое-то справедливость проведения, да, и компенсация за всю ту хулу, которую он совершенно несправедливо получил в 12-м году. Вот. И с этой точки зрения еще и погода была хорошая. Действительно, был такой вот праздник. Праздник, который поведение русской армии в общем практически не омрачало. Конечно, ну понятно, несколько десятков тысяч мужчин после двухлетней, трехлетней кампании оказались в роскошном городе. Были отдельные грабежи, были, разумеется, потасовки. Особенно с потасовками. Когда уже было заключено окончательное Версальское перемирие, когда Наполеон отрекся, и когда начали возвращаться в Париж, по сути, демобилизованные французские солдаты, вот они начали задирать и австрийцев, и пруссаков, и, в некоторых случаях, наших офицеров. Ну, правда, только об одной крупном таком, действительно крупной потасовке, где погибло несколько человек, мне удалось встретить упоминание. Но так выбитые, так сказать, подбитые носы, выбитые зубы, разумеется, были. Но в целом, город сам предлагал победителю практически все возможные удовольствия. Не было необходимости особенной грабить и насиловать. Правда, за деньги. Вот многие молодые офицеры пишут, что вот мы ходили, облизывались, а денег-то у нас не было.
Поэтому
Милорадович все-таки не последний человек в русском командовании, а он Кутила, игрок, он попросил Александра выдать ему жалование на 3 года вперед. Да? Потому что в Париже когда еще будем, да, а тут хоть, что было потом, что вспомнить.
Прав был. Да. Ну, вот Алексей из Ганновера нам здесь отмечает, что испанцы входили в Париж во время религиозных войн, когда, во время которой из них.
16 века?
Нет, ну я понимаю, что 16 век, но их было, это все
не
происходило.
Не поручусь. Ну, надо посмотреть.
Неужели регулярные войска? И прям в Париж? Что регулярные
как-то,
войска?
Как-то вот я...
Или впущены как союзники?
Нет, что-то я не помню.
Я не берусь. А год какой, Алексей? Это в каком эпизоде это было?
Надо посмотреть.
Да, ну посмотрим. Это интересно.
Вот Дмитрий спрашивает, что почитать по теме. Мемуары надо читать. Вот да, по теме надо читать мемуары. Да. Это как раз тот самый случай, когда каких-то монографических работ, вот именно посвященных взятию Парижа, мне, честно говоря, не встречалось. То есть наверняка есть какие-то специальные военные труды, написанные, я думаю, во второй половине 19 века, я даже помню какие-то ссылки, но это вот именно Дерста колонна, Дидрита колонна, Дицвайта колонна, да, а вот именно, чтобы понять, в каком настроении русской армии, это вот мемуары вот этих,
конечно,
Карского, очень интересные мемуары Сергея Ивановича Маевского, они, правда, написаны настолько высокопарным, архаичным языком, но это очень интересно, очень наблюдательный, очень умный человек. Это мемуары Радожицкого. А вообще, дело в том, что сейчас появляются в интернете буквально как лавина, это очень замечательно, спасибо тем людям, которые эту работу делают, переведенный в электронный вид мемуары из архивов, из русского инвалида, из русской старины. Ведь
да,
это много печатать.
Начали массово печатать. Все последнее, скажем, было ли ополчение. Ну, у них еще старше, чем на любое ополчение, была Национальная гвардия. Это такое революционное завоевание было. Вот.
Ну да, ее маркиз Лафайет создавал.
Да, да, и создавал, и был назначен первым командиром. Все, дальше мы компания у нас будет. Еще у нас Наполеон.
У нас 100 дней.
Еще с нами
Венский конгресс, конечно.
Венский конгресс, масса всего будет. Спасибо, Алексей Кузнецов, программа
«Не так». Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.